Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI представляют программу «Лукавая цифра».
22 часа 10 минут в российской столице. Добрый вечер, дорогие и любимые радиослушатели и телезрители. Радиослушатели «Эхо Москвы», телезрители компании RTVI. Мы с Алиной Гребневой.
Добрый вечер.
Сегодня ведем программу «Лукавые цифры», как, впрочем, и всегда. И сегодня мы говорим на страшную и, может быть, интересную тему. Новейшая экономическая история последних двух лет. Как ипотечный кризис в Америке превратился в мировой финансовый кризис. Говорим мы на эту тему сегодня с Евгением Григорьевичем Ясиным, научным руководителем Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И у нас сегодня необычная программа, немного нестандартная.
Она в необычном формате.
В необычном формате, да. У нас сегодня лекции и семинары, потому что лекция сегодняшняя посвящена как раз теме новейшей экономической истории. Я думаю, многие из вас задавались вопросом таким: почему же после ипотечного кризиса в Америке из-за кризиса плохих должников, которые не смогли выкупить свои дома, не смогли заплатить по кредиту, страдаем мы, россияне, и весь оставшийся мир, и даже Исландия, почему нас увольняют с работ, почему нам задерживают зарплату, почему в России идет отток капитала, почему в России растет инфляция, как вообще это может быть? Где-то задним умом мы понимаем, что все вещи в глобальной экономике связаны, но мне лично такого объяснения показалось недостаточным. Я хочу знать, и надеюсь, что и вы хотите знать, как же все-таки детально все происходило, что происходило за последние два года в экономике мировой, что мы оказались вот в таком положении и оказались, видимо, надолго. Именно поэтому вашему вниманию сегодня мы представляем лекцию Ховарда Дэвиса, директора Лондонской школы экономики и политических наук. Ховард Дэвис вообще довольно любопытный человек. Он приехал в Россию на прошлой неделе, прочитал свою лекцию студентам Высшей школы экономики. Ее мы вам дадим послушать, но прежде расскажу пару слов о Ховарде Дэвисе. Он возглавлял управление по финансовому надзору Великобритании, то есть заведовал, был регулятором лондонской биржи, ни много ни мало, потом гендиректором Конфедерации британской промышленности, заместителем управляющего Банка Англии. И вот сегодня он член совета директоров банка Морган Стэнли и, как я говорила, гендиректор Лондонской школы экономики и политических наук. Он прочитал лекцию, в которой разделил весь кризис на 5 этапов в духе классической шекспировской драмы. Все эти 5 этапов мы вам сегодня дадим послушать. Это будет лекция. А потом начнется, господа, семинар. И вам нужно будет задавать свои вопросы Евгению Григорьевичу Ясину, который этот семинар с вами и с нами сегодня проведет. Плюс 7-495-970-45-45. Слушайте и задавайте свои вопросы.
Ну что же, первая часть лекции.
Я не буду долго останавливаться на первой фазе. Об ипотечном кризисе уже много всего говорилось. Важным этапом было то, что цены на недвижимость в США начали падать в конце 2006 года, и это оказало драматический эффект на рынок рискованных ипотечных займов. Причина была в том, что рынок зависел от постоянного роста цен на недвижимость, и в то же время займы делались людьми, которые в обычных условиях не смогли бы оплачивать взносы по кредиту. Кредиты выдавались сроком на 3 года. Учитывая рост цен на недвижимость, у заемщиков оставалась возможность переоценивать кредит с тем, чтобы у них была возможность платить более низкие взносы. Это означает, что когда цены на недвижимость перестали расти, рынок ипотечных кредитов обрушился очень быстро. Это имело большое влияние на ряд американских банков. Доля ипотечных кредитов, выданных людям, формально не имевшим возможности их получить еще 4 года назад, составляла всего 6%. Но к 2006 году доля неблагонадежных кредитов составляла уже 23%. Очевидным результатом стало то, что качество кредитов за этот период серьезно ухудшилось. И на поздних этапах роста цен на недвижимость люди, которые брали кредит, все меньше и меньше соответствовали формальным требованиям, предъявляемым должникам. Последствия этого мы увидели довольно скоро. Индекс ABX рухнул, и общие потери США на рынке ипотечных кредитов составили 600 миллиардов долларов. Столько, кстати, составляют золотовалютные резервы России. Таким образом, кризис закладных сабпрайм раскрыл риски широкомасштабного неправильного установления цен, которое, в свою очередь, было связано со слишком мягкими условиями выдачи кредитов и избытком легко доступной ликвидности на рынке. Этот избыток, в свою очередь, вероятно, является результатом излишне мягкой монетарной политики, особенно в США. Итак, кризис сабпрайм выявил некоторые ошибки в законодательном регулировании, сделал очевидной опасность слишком мягкой монетарной политики и преподал ряду весьма продвинутых финансовых институтов болезненные уроки управления рисками и разработки стратегий хеджирования. Для некоторых финансовых институтов потери от первой фазы кризиса были огромны. Например, были обрушены такие фирмы, как UBS и Merrill Lynch. Несколько европейских банков некогда тоже имели серьезные позиции на рынке сабпрайм, и, следовательно, они тоже утонули в этом кризисе. Примером тому может служить IKB. Но с кризисом можно было бы справиться, если бы он ограничился только проблемами с сабпрайм-кредитами и связанными областями. Финансовая система смогла бы даже справиться с потерей сотни миллиардов долларов, возникшими из-за сабпрайм-займов. Это была бы болезненная, но преодолимая проблема. И тем не менее кризис, начавшийся только как ипотечный, перерос в другую фазу, в кризис ликвидности.
А теперь, как говорит наш коллега Сергей Пархоменко, не волнуйтесь, мы вам все объясним.
Да, ну только напомним, что это была первая часть лекции Ховарда Дэвиса, который является директором Лондонской школы экономики и политических наук. А у нас в студии научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Григорьевич Ясин, который будет нам все объяснять. Евгений Григорьевич, ну, начнем по порядку. Мы пока это все слушали, внесли тоже свои коррективы, что золотовалютные резервы России уже не те 600 миллиардов, о которых говорил Ховард Дэвис, а уже намного и значительно меньше.
475, по тем данным последним, которые я видел.
Но вернемся все-таки к тому, что он еще говорил об остальных кризисных вещах. Что касается монетарной политики, там была упомянута такая фраза, что слишком мягкая она была, что в США власти как-то проводили не очень жестко. А в чем это выражалось? То, что для нас, не очень связанных с экономическими науками, непонятно, в чем заключалась эта мягкость монетарной политики.
Мягкость заключалась в том, что, желая повысить темпы экономического роста, особенно после 2001 года, после событий 11 сентября и так далее, Федеральная резервная система понизила учетную ставку до 1%. Значит, деньги стали очень дешевыми, стало выгодно делать займы. А Федеральный резерв там представляет собой как бы банк последней инстанции, и другие банки могут там получать займы, значит, кредиты. Они получали эти деньги, выдавали кредиты под низкие ставки, и люди почувствовали, что они по таким ставкам могут покупать дома.
Ну еще они бы, и кто бы отказался от дома под 1%?
Да, и они пошли. Но как бы можно сказать так, что ставка была переменная, и через какое-то количество времени они вдруг узнали, что те проценты, которые они собирались платить, уже поменялись, и они повысились, и они оказались не в состоянии. Кроме того, понизились цены на недвижимость, потому что как бы там система ипотеки устроена так, что те дома, которые покупаются на ипотечный кредит, они же являются обеспечением этого кредита. И стало быть, если от вас требуют вернуть кредит, то вы должны продать свой дом. А поскольку так сказать, не могли люди платить, то цены на недвижимость пошли вниз. Ну и создалась такая ситуация, что вдруг почувствовали, что денежная политика слишком мягкая, потому что не надо было так гоняться за высокими темпами экономического роста, как мы собирались удвоить ВВП, надо быть более умеренными и рассчитывать на те темпы, которые естественные для экономики на данном этапе.
Ну, то есть понятно, в общем, кто виноват, да, более-менее, потому что понятно, что виноваты заемщики, которые брали кредиты и не могли их выплачивать, и во вторую очередь виноваты, в общем-то, финансовое регулирование США, которое делало слишком дешевыми деньги и стимулировало людей брать кредиты. Это первая фаза, с ней более-менее разобрались. Напоминаю вам, что плюс 7-495-970-45-45, сдавать свои вопросы, на семинаре все разъясним. Ну, а сейчас переходим ко второй части лекции Ховарда Дэвиса. Пожалуйста.
Now, the liquidity crisis
Кризис начал завариваться в первые месяцы 2007 года, когда начали происходить резкие ценовые изменения в рамках индексов, связанных с этим рынком. Но более очевидным кризис ликвидности стал 9 августа 2007, когда Европейскому центральному банку пришлось закачать большую сумму денег в европейские рынки для того, чтобы стабилизировать межбанковские займы. Проценты по трехмесячному займу скакнули вверх и существенно превысили значения, которые казались приемлемыми для властей. Федеральная резервная система быстро последовала за Европейским центробанком, а затем неохотно это сделал и Банк Англии. Банк Northern Rock был первой крупной жертвой сворачивания рынка. На некоторое время это сделало Лондон центром кризиса. Британское правительство предпринимало весьма неуверенные шаги по решению проблемы, и его нежелание национализировать банк, что было единственным на тот момент решением, привело к репутационным потерям британской системы регулирования рынков. Ретроспективно мы видим, что Northern Rock, очень сильно зависимый от секьюритизации для финансирования своего портфеля закладных, что было на тот момент исключением, стал предвестником будущих проблем многих других банков. Ища ответ на кризис ликвидности, центральные банки полезли в учебники и начали делать то, что там написано, а именно накачивать рынки ликвидностью без ограничений, без гарантий по низким ставкам. В учебниках сказано, что это должно решить проблему, и на некоторое время это определенно отдалило худшие последствия кризиса. Однако зимой 2007-2008 годов центральные банки стали больше беспокоиться, вызванной питаемой высокими ценами на сырье и особенно на нефть, инфляцией, нежели кризисом ликвидности. В этот момент центральные банки начали повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляционные риски. Однако успокоение банков по поводу кризиса было ошибочным. Шторм был готов начаться. Несмотря на то, что рынки несколько стабилизировались, подспудно начали проявляться довольно опасные тенденции. Я называю эту фазу кризиса великим разоблачением.
У Ховард Дэвис как-то легко переходит от кризиса ипотечного к кризису ликвидности. Говорит, что, конечно, само собой, ипотечный кризис должен был вызвать кризис ликвидности банков и кризис межбанковского кредитования. Но для нас, честно говоря, это не так очевидно, этот механизм. И почему все-таки этот маленький локальный кризис перерос в кризис межбанковского кредитования? И что это за межбанковское кредитование? Насколько это важное вообще? Часть, винтик мировой экономики.
Ну, это везде очень важно. Рынок межбанковского кредитования, он, так сказать, представляет собой тот рынок, на котором каждый банк может рефинансировать свои долги, он может взять кредит для того, чтобы погасить свои наступающие обязательства и впоследствии вернуть деньги. Угу. Значит, если там есть хорошие возможности, то каждый банк чувствует себя уверенно, и он доверяет этому механизму, все идет нормально. Но мы с вами говорили о том, что ставка стала в свое время очень низкой. А низкие ставки ведут к инфляции. И действительно ставка, то есть инфляция стала расти в Америке, частично в Европе, не в таких масштабах, как у нас, там инфляция намного ниже, но тем не менее она росла за пределы того, что там считается приличным, и тогда
какие там,
банки...
кстати, приличные нормы инфляции?
Ну, приличные ставки, это считается, значит, если учетная ставка процента, это 3-4, а по банковским кредитам это там 5-6, вот примерно
пуритане,
так.
Пуритане.
Ну, не пуритане, это нормально, без этого экономика не может инвестировать ничего. Mm-hmm. Это мы просто здесь, так сказать, попали в такую ситуацию. Значит, поэтому, когда банки увидели, и ФРС увидела, власти денежные увидели, что инфляция начинает расти, что в этом случае они делают? У них выбор инструментов довольно ограничен, и они повысили ставку, ту, которую они раньше понизили, дав сигнал этим самым покупателям домов, что они могут наконец приобрести дом. Значит, но повышение ставки опять, ну, как я уже говорил, изменила ситуация, и те оказались в трудном положении. Они побежали, так сказать, делать займы и так далее. Но в это время повышение ставки – это удорожание кредита, и кредит стал менее доступным и для банков. на межбанковском рынке. Потому что они приходят, там видят, все подорожало, значит, они не могут так легко рефинансироваться, как это было раньше.
И у них долги.
И тогда возникает кризис ликвидности, потому что вот не хватает тех средств, которые раньше
живых
были,
денег.
Да, были доступны по таким более низким ценам. И тогда возникла проблема, как спасаться. Вот Ховард Дэвис говорит, что ну тогда есть, надо заглянуть в учебник, там пишется, что нужно пополнять ликвидность. И Федеральный резерв, и центральные банки других стран или Европейского Союза стали, так сказать, давать большие средства для того, чтобы, так сказать, погасить нехватку ликвидности и возобновить работу этого межбанковского рынка.
Но тогда это была проблема только в Европе и Америке, и Россию это не касалось на том этапе.
Ну, на самом деле, это просто вопрос был замедленной реакции. Это как бы волна до нас просто еще не дошла. Но она рано или поздно все равно бы дошла.
А в России экономисты, когда эти процессы начались в Европе и Америке, уже понимали, что мы скоро окажемся в этом же шторме?
Ну как, кто? Ну, в общем, те, кто стоял близко около руля и понимали...
Но это сигнал, ведь это был сигнал.
Да, это был сигнал.
А у нас были какие-то действия, упреждающие реагирование какое-то? Это было?
Это невозможно было упредить по очень простой причине. Два важнейших фактора, которые действовали у нас, они состояли в том, что, во-первых, у нас была инфляция в три раза выше, чем там за границей, я напомню, в 2007 году 12%, и это было рукотворное дело, потому что мы подняли расходы бюджета в 2007 году на 27%, это очень большая величина, мы решили, что нефтяными деньгами, наконец, мы модернизируем экономику, мы поднимем и так далее, но мы увидели, что вместо того, чтобы поднимать экономику, она, правда, тоже росла 8,1%, но 12% инфляции – это очень много. Да? И, значит, это первая беда. Вторая – это та, что мы под низкие процентные ставки на Западе набрали долгов большое количество. У нас подошло время, когда частный долг, набранный российскими компаниями, в том числе государственными, он сравнялся с размером наших золотовалютных резервов.
Понятно.
Это такого вообще трудно было.
Евгений Григорьевич, мы следуем нашему плану, и до перерыва середины часа еще должны послушать третью часть лекции Ховарда Дэвиса.
Во всем мире, особенно в Европе и США, участники рынка начали переоценивать рискованные активы. Выдача займов институтам, которые воспринимались как очень чувствительные к рискам, продолжалась. Однако, хотя ставки межбанковского кредитования упали, следуя за политикой центробанков, многие финансовые институты очень неохотно кредитовали на длительные сроки. Спред по кредитам вырос. Стоимость страхования кредитов институтам, которые предполагались находящимся под давлением, выросла. Стало ясно, что на рынке началось что-то вроде отделения агнцев от козлищ. Одновременно реальный сектор в Америке и Европе начал слабеть, что увеличило давление на слабые банки с кредитными портфелями низкого качества и небольшими резервами. Кризис развивался, и число жертв росло. В США самый маленький из крупных инвестиционных банков Bear Stearns потерял доверие рынка, и потребовалась спасательная операция, которая была проведена с помощью Федерального резерва, организовавшего поглощение Bear Stearns со стороны J.P. Morgan. Постепенно начали появляться другие жертвы. Однако поздним летом проблемы стали возникать значительно быстрее, чем власти могли их решать, особенно в США. Фэнни Мэй и Фредди Мэк потребовали спасения, причем не один раз, а дважды. AIG стал очень вероятной жертвой, хотя AIG, страховая компания, правительство США считало, что ее крах будет иметь фундаментальные последствия для всего финансового рынка. Одновременно Lehman Brothers стал на рынке самым вероятным кандидатом на роль банкрота. В выходные 14-15 сентября стало понятно, что участники рынка с очень большой неохотой готовы держать деньги, а также любые другие активы в Lehman Brothers, и его жизнеспособность была поставлена под вопрос. Попытки спасти банк или организовать его поглощение другим банком в эти выходные оказались неудачными, и началось дело о банкротстве. Lehman Brothers оказался воздушным шариком, Америкам, из которого выпустили воздух. Это послужило началом четвертого акта кризиса – финансового краха.
Послушали мы третью часть лекции Ховарда Дэвиса о финансовом кризисе. После новостей середины часа мы вернемся к вам, чтобы вы могли задать свои вопросы Евгению Григорьевичу Ясину, который нам разъясняет все непонятные места в этой лекции. Плюс 7-495-970-45-45. Мы вернемся вновь в эту студию. Напоминаю вам, что нужно присылать свои смски с вопросами, хотя у нас с Алиной вопросов множество.
Лукавая цифра.